Хорошо. Мы продолжаем говорить о том, как быть успешным лидером, как быть успешным христианином, что нужно для того, чтобы наше служение, оно действительно приносило успех, оно действительно приводило к той точке, которую Господь предначертал для каждого из нас. Я думаю, чтобы нам сейчас сосредоточиться после нашего перерыва, давайте мы еще раз встанем и сосредоточим наше внимание в молитве на истине Божией, на действии Божьем в наших сердцах. Помолимся. Господи, к Тебе мы приходим и еще раз просим Тебя, чтобы Ты благословил нас сейчас. Помоги, Господь, нам от наших разговоров, от обсуждений разных вернуться к истине Твоего Слова и сфокусировать свой взгляд на ней, для того, чтобы наше восприятие ее было правильным и эффективным, чтобы эта истина принесла добрый плод в нашей жизни, изменяя нас в славу Твою. Слава Тебе за все. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, мы говорили о первом качестве. Первое качество эффективного лидера или первый принцип, на котором строится эффективный лидер, эффективная личность лидера – это покорность. Если вы хотите быть эффективным лидером, братья, начинайте, пожалуйста, с этой точки. Ищите ее, дерзайте об этом. Поставьте перед собой цель. Вот точно так, как человек, который хочет научиться говорить по-английски, он ставит перед собой цель или идет в институт для того, чтобы научиться лечить людей, чтобы стать врачом. Это ясно измеряемая цель. Ему нужно достичь определенных навыков, определенных изменений в себе. По сути дела, учеба – это всегда изменение. То есть ты привык знать столько, для того, чтобы знать больше, тебе нужно изменить состояние своего ума, тебе нужно поменять точку зрения на многие вопросы, тебе нужно прояснить детали многих вопросов. То есть это всегда процесс изменения себя, и он всегда трудный, он всегда требует усилий. Так это первое. Второе, не менее важное качество лидера – это принципиальность. Каждое из этих качеств обладает колоссальной значимостью. Это точно так, как я пытался убеждать вас в том, что без покорности невозможно функционирование лидеров. Вот точно так принципиальность – это как бы сердцевина лидерства. Когда мы говорим о лидерстве, по сути дела, лидерство представляет собой способность в обстоятельствах жизни правильно оценить ситуацию и правильно определить путь, каким образом двигаться в этой ситуации. Вот это лидер. Лидер, он видит немножко дальше, он видит немножко сильнее, чем люди, которых он ведет. В этом суть. Лидер, я не знаю по-немецки как, лидер – это от английского слова to lead, вести. Отсюда происходит слово лидер. То есть речь идет о том, что лидер – это тот, который ведет за собой в определенную точку, он ведет куда-то. И он не Иван Сусанин, он знает, куда вести. У него ясное понимание цели, и он желает блага этому человеку. По сути дела, духовное лидерство определяется очень простой схемой. Вы определяете, где человек находится. Лидер определяет, где человек находится. Он знает, где человек должен быть. И он знает, как человек может туда попасть. Вот в этом лидер. Плюс он может взять этого человека и помочь ему пройти по этим ступеням, провести его туда. То есть, когда мы говорим о лидерстве, речь не идет о том, чтобы объявлять только в собрании. Люди говорят, он у них лидер. Почему? Он объявляет. Он там начинает, заканчивает собрание. Это не лидер, это объявляльщик. Человек, который лидер, он ведет. Он знает, где человек есть. Он может определить его положение. Он знает, где он должен быть. И причем знает не просто так, ему хочется, чтобы он так был, там был. А он знает на основании принципа Священного Писания. Я как-то рассказывал эту историю несколько раз. Я встретил человека, который, когда только обратился, где-то в Центральной России он жил, только обратился и вдруг потом узнал, что, оказывается, существуют еще нерегистрированные, пятидесятники, субботники там, и всякие разные другие. И он там, там была одна сестра такая, мудрая очень сестра в церкви, тетя Феня. Вот. И он спрашивает: тетя Феня, а регистрированные, а отделенные спасутся? Она ему говорит: спасутся, милок, спасутся. А пятидесятники спасутся? Спасутся, милок, спасутся. А субботники спасутся? Ты знаешь, что-то они мне не нравятся. Вот здесь мы говорим о том, что тетя Феня в данном случае, она не принципиальна. Она исходит из того, что ей нравится, а что не нравится. И многие люди тоже думают так, что, ну вот я думаю, что так вот вроде бы ты должен быть здесь. Так не подходит. Человек, который лидер, он должен знать точно, где он должен быть, этот человек, и почему. Ну и потом следующий, он должен знать путь. Каким образом этому человеку помочь прийти сюда. Кстати, вот эта книга «Орудие благодати в руках Искупителя», она как раз и построена вокруг того, как помочь реальному человеку проделать вот этот путь. То есть мы говорим о реальных переменах, которые должны происходить в сознании людей. И для того, чтобы они происходили, Бог установил так, что определенную роль в этом процессе играют лидеры. Вот, и их задача лидера заключается в том, чтобы они могли ясно мыслить, исходя из принципов. Это очень хорошо видно в работе разных людей, которые имеют сложные профессии. Может быть, вы слышали, в прошлом году в Нью-Йорке один летчик посадил пассажирский самолет на воду. Вот там есть доли секунды, чтобы думать. Где-то у нас Володя здесь, Дубинский, не знаю, здесь он или он в той вере. А, да, он там, в том царстве. Мне сказали, что есть овцы не сего двора еще. Он мне рассказывал, он летчик, военный летчик, и он рассказывал, как садить самолет. Что это, в общем, искусство. Это не просто так, это искусство. Он мне так говорил, его нужно притереть к земле. То есть это определенный навык. И когда у человека не получается, моторы не работают, то здесь нужно четко знать принципы. То есть вот этот военный летчик, тот, который был на этом US Airways, по-моему, этот летчик, он 40 лет летал военным был, и потом стал на пассажирских летать. Вот. И он может в ситуации не бросить штурвал, не закричать «А-а-а!» «Не знаю, что делать». А он, его мысль работает четко, и она не просто четко работает. Она работает принципиально. Он ориентируется на все возможные варианты, которые есть. Это молниеносная оценка. И он не просто оценивает их, где гладко, а он знает, что произойдет, при каком варианте. То есть он мыслит принципиально. И он знает, каким образом сажать этот самолет. И он знает принципы, как самолет себя ведет. В принципе, это подвиг, который он сделал, этот летчик. Там было очень много шансов, что они бы разбились все. Очень много шансов. И только принципиальное действие, навык принципиального действия позволил ему пройти этот экзамен очень хорошо и спасти жизнь многих людей. Там больше 100 человек было. Вы знаете, мы каждый день попадаем в подобные ситуации, в которых, конечно, угроза не сотням жизней, но в которых реальная угроза нашей собственной жизни и эффективности того, что мы делаем. И нам нужно научиться действовать не так, что-то они мне не нравятся. А нам нужно научиться действовать принципиально. Мы должны знать, почему я так делаю. Причина, почему мы не действуем принципиально, несколько причин. Одна из причин в том, что у нас нет навыка действовать принципиально. Мы по своей природе оппортунисты. Что значит оппортунисты? Мы делаем то, что удобнее, легче или выгоднее. Один из уроков, который я получил у Джона МакАртура, когда я учился в семинарии, он рассказывая о том, как ему удается делать так много, он говорит: я всегда, когда прихожу, вот у меня много разных дел, я всегда выбираю самое трудное. Я начинаю с самого трудного. Почему? Потому что если начну с легкого, то потом, когда я дойду до трудного, я уже устал. Начинай с самого трудного, и ты всегда будешь успешен. Но мы по природе оппортунисты. Что это значит? Мы выбираем самое удобное, выгодное, легкое. Это значит, когда мы попадаем в ситуацию, и нам есть вариант поступить так, как правильно, по принципам, или найти оправдание и поступить так, как легче, то мы, люди сами по себе, всегда склонны ко второму. Вот почему у нас нет навыка принципиальности, это первое. Второе. Мы всегда окружены различными формами внешнего давления. Несколько таких форм внешнего давления. Страх, во-первых. То есть, когда мы что-то делаем, мы боимся, как прореагируют люди. Ну, например, вы реально сталкиваетесь с человеком, который не должен занимать то место, которое он должен занимать. И вы, как лидер, реально знаете, что вам нужно его исправлять, но вы боитесь. Вы боитесь, а что он скажет? Он войну против меня начнет. Я встретился с одним человеком недавно, который приехал из другого города попросить помощи, и он рассказывает о том, что он стал свидетелем очень плохих поступков, плохих дел, греховных дел ряда людей, некоторые из них в руководстве церковном. Вот. И он говорит: я подошел и сказал пресвитеру об этом. Но пресвитер, знаете, что ответил? А кто тогда будет хором руководить? То есть пресвитер реально боится. Пресвитер знает, что нужно сделать, в этом нет сомнений. Но он не может быть принципиальным из-за страха. Тогда церковь останется без хора. То есть простые вещи, вот страх давит. Или человекоугодничество. То есть мы не можем исправлять. Мы не можем говорить истину в любви по одной простой причине, потому что когда ты говоришь истину в любви, ну, во-первых, это трудно, во-вторых, ты касаешься той ситуации, в которой человеку будет неприятно. Поэтому мы склонны к тому, чтобы та не трогать. Или выгода, где-то нам просто выгоднее. И поэтому мы не можем поступать принципиально. Или удобство. Здесь у нас есть брат Руслан из Австрии. Мы с ним познакомились, не знаю, пару лет тому назад, наверное. И Бог его привел интересным образом. И одна из ситуаций, в которую, когда он пришел к пониманию того, что Бог действительно должен быть основой жизни, он обнаружил, что ему нужно было переделывать несколько серьезных аспектов своей жизни. И один из них был в том, что он-то в Австрии оказался, потому что он искал легкой жизни или хорошей жизни, счастливой жизни на Западе. Вот, и поэтому он прибежал туда и сочинил историю, подал эту историю в правительство для того, чтобы там остаться и там жить. Теперь, когда он покаялся, перед ним стоял вопрос, что дальше делать с этой историей. Если ты пойдешь и расскажешь, что ты наврал 3 короба, то они тебе скажут: ты знаешь, что за то, что ты наврал? По нашему уголовному кодексу полагается. Ты же не просто наврал соседке, а ты дал показания в официальные органы, претендуя на определенные действия этих органов. И здесь невыгодно действовать так, как правильно. Ну, это острая такая ситуация. Но таких ситуаций очень много в нашей жизни. Слава Богу, Бог дал ему силу и тем людям, которые обратились вместе с ним, довериться Богу и пойти и сделать то, что правильно, пойти и признаться и сказать, что да, действительно, это было неправильно, и мы сейчас стали верующими людьми, и вот, пожалуйста, вот это правда, и вы решите дальше, что делать. И слава Богу, Бог дал, сколько ты месяцев назад получил разрешение на жительство? 3-4 месяца назад он получил разрешение на жительство. Это принципиальность. Мог бы и не получить. Совсем не обязательно, что Бог решит так, чтобы получить. Но мы должны быть готовы действовать то, что правильно, делать то, что правильно. Независимо от того, какие последствия. Это всегда будут лучшие последствия. Всегда. выгода, удобство и так далее. И так далее. Когда апостол Павел обращался к Тимофею, посмотрите, он говорит еще несколько таких элементов, которые фокусируют на принципиальности его. 1 Тимофея 4:6. «Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал». Друзья, это второй важный принцип лидерства. Когда мы говорим о том, что я покорен, я ясно понимаю, чему я покорен. И люди, которые следуют за мной, они тоже должны понимать, чему я покорен. То есть я покорен не в общем расплывчатому какому-то Богу, идея которого далеко. Я реально покорен Богу, который говорит, и есть у Него слова веры и доброе учение. То есть я свою жизнь строю, искренне ища того, что говорит Бог, и подчиняя себя этим принципам. Это принципиальность. 11 стих. «Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде». Благочестие – это практическое применение правды. В вере, вера – это доверие истине определенной. «Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты призван и исповедал доброе исповедание». Перед многими свидетелями, пред Богом все животворящим и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом доброе исповедание, завещаю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно. Речь идет о принципиальности. Нам нужно научиться действовать принципиально. Как практически это сделать? Что делать для того, чтобы преуспевать в правде? Есть несколько важных составляющих, из которых состоит вот то, что мы говорим о библейской принципиальности. Первое – это библейское мировоззрение. Принципы никогда не существуют сами по себе, они существуют в определенной структуре. Они существуют в определенной системе ценностей, которая и называется мировоззрением. То есть это наша оценка всего того, что происходит. Когда люди говорят о том, что Библию, смотря как посмотришь на нее. Посмотришь с одной стороны, можно интерпретировать так. Посмотришь с другой стороны, можно интерпретировать по-другому. И кто знает, какая же точка зрения правильная, чтобы прийти к правильным выводам? Действительно, в Библии очень ясно. Сама Библия говорит о том, какая точка зрения правильна на нее. Существуют базовые факты, которые очевидны даже не столько из Библии, сколько очевидны вообще из реальности. Например, Бог – владыка вселенной. Римлянам 1 глава написано, «Ибо невидимое Его, вечное силовое Божество через создание, от создания мира через рассматривание творений видимы так, что они безответны». То есть это факт. Вот это ключевая истина, из которой мы исходим. Есть еще одна истина, Библия – наивысший абсолютный авторитет. Я когда-то делал серию проповедей специально, которая сфокусирована на том, почему мы доверяем Библии. Кстати, вам представляли проповеди «Благодать вам», и там есть одна из проповедей МакАртура, почему доверять Библии или что-то связанное с этим. То есть это очевидные факты. Следующее, преклонение перед Богом – это единственное правильное отношение к Ним. Вот это мировоззрение, это базовые факты, на которых строится библейское мировоззрение. Преображение в образ Иисуса Христа – главная задача жизни. То есть, опять-таки, мы говорим о основных истинах, вокруг которых потом формируется принципиальность, или из которых исходит наша принципиальность. Созидание Церкви Иисуса Христа – смысл жизни. И мы вчера об этом говорили, это очевидный факт. Бог сотворил Вселенную, не было Церкви. Потом, когда Вселенная пройдет, Церковь будет. Ясная цель, почему, для чего существует все то, что между одной точкой и другой, для того, чтобы была церковь. Созидание церкви – это смысл жизни. Мировоззрение – это система мышления или ценности, на которой люди строят свою жизнь, или из которой строятся принципы, по которым людям функционирует. И в этой системе ценностей обязательно должно быть основание. То есть, когда мы говорим о системе ценностей, в ней есть основание. Когда мы говорим, что нужно иметь библейское мировоззрение, это значит, что основанием жизни своей иметь библейские ценности. Вот мы никогда не сможем каким-то образом иметь прочное основание, если мы не признаем сами и люди, которые вокруг нас, что есть библейские ценности, которые будут основанием моей жизни. Вот почему, друзья, очень важно не допустить никакого варианта существования еще какой-то группы авторитетных ценностей, которые могут конкурировать с Писанием. Например, когда мы говорим о пятидесятничестве, и некоторые люди думают о том, что пятидесятничество страшно говорением на иных языках и разными экстатическими этими явлениями, которые есть там. Это может быть очень наглядные такие факты, которые вызывают вопросы и для тех, кто не привык к этому, чувствуются очень необычными. Но есть гораздо более серьезная проблема там. Эта проблема заключается в том, что они признают, что существует еще один источник авторитетного откровения, кроме Священного Писания. Пророки. И как только ты допустил это, то сразу, смотрите, как только не только Писание, но что-то еще, так сразу же отсюда это слабеет. Сразу же это теряет часть авторитетности. Okay, Писание говорит, пойду к пророку спрошу. Или к пророчице спрошу. Ну, это пятидесятничество. Точно так же происходит с преданиями в католицизме и православии. Точно так же они ослабляют авторитет Священного Писания. Точно так же в современном постмодернизме, когда люди говорят о том, что ну, Писание, в общем-то, говорит, но есть разные интерпретации, кто что думает, кто как скажет по поводу Писания. Другими словами, это факт. Если вы не сделали Писание своим единственным авторитетом жизни, вы никогда не сможете быть по-настоящему принципиальным человеком. Потому что вы постоянно будете сталкиваться с ситуациями, где у вас непонятны принципы, на которых функционировать нужно. Следующее. Авторитет. Система ценностей обязательно должна включать основание авторитет, то есть должна быть авторитетная точка или точка авторитета. Когда мы говорим о библейской системе ценностей, то Бог и Его Слово являются наивысшим авторитетом. Опять-таки, мы сталкиваемся с возможностью, когда, вернее, постоянно с искушениями быть непринципиальными. И мы всегда подвергаемся давлению. Или же мы будем делать то, что говорят люди, или мы будем говорить, делать то, что говорит Бог. Помните вот эту картинку я рисовал вчера о семье и давлении разное со стороны мира? Мы всегда находимся под этим давлением. И вот наше понимание, кто же авторитетнее, оно выиграет. То есть, если мы понимаем, что авторитетом обладает Писание, то тогда мы будем делать то, что говорит Писание, независимо от того, какое давление мы переживаем со стороны. Следующий очень важный элемент мировоззрения – это смысл. Для чего мы живем? Живем ли мы для своего блага, что говорит мир, все для человека? Или мы живем для провозглашения славы Божией? О чем говорит Библия? Библия говорит о том, что мы, помните, мы только вчера изучали, что в похвалу славы благодати своей Бог спасает нас. То есть Он является главным элементом. Миссия, еще один элемент, то есть смысл нашей жизни, прославление Бога, миссия, каким образом мы это осуществляем, созидание церкви. Опять-таки мы вчера говорили. Цели нашей жизни, непосредственные цели, уподобление Христу. Как мы можем созидать церковь, уподобляться Христу? Как можем прославлять Бога, уподобляясь Христу и созидая церковь и так далее. То есть, когда мы говорим о том, что нужно для того, чтобы мы могли быть принципиальными, принципиальность немыслима без ясной системы мировоззрения. Вот почему, друзья, нам нужно заботиться о том, чтобы, во-первых, у каждого из нас было ясное понимание, во что мы верим. Я завтра буду показывать это. Мы будем касаться практики того, как строится церковное руководство и что с этим делать. Вот. И я буду показывать о том, что одна из наибольших проблем, наших с вами проблем, заключается в том, что мы не имеем ясного богословия. А когда мы не имеем ясного богословия, тогда у нас нет четко очерченной линии, на которой мы оцениваем все явления, с которыми мы сталкиваемся. Если с этой стороны посмотреть, то вроде бы так. Если с этой стороны посмотреть, то вроде бы так. Таким образом, мы обрекаем себя на отсутствие принципиальности. Таким образом, мы действуем всегда, как тетя Феня. Что-то они мне не нравятся или нравятся. Кому-то кто-то больше нравится, кому-то кто-то меньше нравится. И на этом принимается решение, и на этом строятся идеи, и на этом строятся церкви и так далее. Всякие разные процессы, которые оттуда исходят. Иисус Навин 1.8 написано: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что там написано. Тогда ты будешь успешен в путях своих». Вот Евангелие благополучия. Очень ясно. «Да не отходит сия книга», то есть поучайся в ней день и ночь, формируй свое мышление и истинное Писание. Занимайся этим постоянно, и тогда ты будешь успешен. Второзаконие 28.1.2 написано: «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушаться голоса Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии, исполнятся на тебе, если будешь слушаться гласа Господа Бога твоего». Заметьте опять принципы: тщательно исполнять все заповеди, которые я заповедую тебе сегодня. Итак, мы говорим о элементе, который связан с принципиальностью. Он начинается с библейского мировоззрения, с формирования своего мировоззрения истиной Священного Писания. Есть второй важный элемент – убежденность. Мировоззрение – это часть принципиальности. Для того, чтобы из мировоззрения мы пришли к практическим действиям, нужен еще очень важный элемент, который я называю убежденность. Что это значит? Это когда мы возьмем и поймем абстрактную истину, или истину, которая существует как факт, и мы возьмем и применим ее к конкретной ситуации, и мы будем знать, Бог говорит, всякая неправда есть грех. Это означает, что я должен пойти к властям и сказать, что то, что я написал, было неправда. Я был неверующий человек, я написал это неправда. Правда вот. Вот это убежденность. Но для того, чтобы это сделать, это страшно сделать. Мы же для этого, в общем-то, годы жизни потратили. Это страшно сделать. Для того, чтобы это сделать, мы никогда не сделаем, если не будет убежденности внутренней. Убежденности в том, что это правильно. Библейская истина, она характеризует эту ситуацию. Не в общем, а эту мою ситуацию. Таким образом, убежденность – это ясное понимание и посвященность истине, определяющей наши оценки, наши отношения в действии и действия в конкретных ситуациях жизни. Еще раз, убежденность – это ясное понимание истины и посвященность ей, той истине, которая определяет наши оценки, наши отношения и действия в конкретных ситуациях жизни. Вот заметьте, если вы будете проповедовать очень много-много хороших истин, но если вы не позаботитесь о том, чтобы эти истины стали убежденностью каждого конкретного человека, вы ничего не достигнете. Люди так и будут продолжать действовать, исходя из оппортунизма, исходя из того, что им удобнее. Убежденность – это своеобразный стержень, который позволяет нам перешагнуть через слабость, перешагнуть через ту точку, которая мешает нам быть правильными. Многие люди понимают, как правильно, но говорят, ну силы нет. Причина, почему нет силы, потому что не было нигде убежденности ясной. Это касается тебя в этой ситуации. Люди всегда склонны к тому, чтобы разбавить немножечко и подумать, а может быть в моей ситуации Господь простит? Ну, как я вам рассказывал за тех жен, которые приходят и говорят, ну, в общем-то, это правильно, жена должна покоряться мужу, но в моей ситуации Господь должен какое-то исключение придумать, потому что, ну, очень трудно моему мужу подчиниться. Таким образом, у этой женщины нет убежденности, что она должна покоряться своему мужу реально. Она, в общем, истину признает, но она не стала ее убежденностью, не пришла на уровень ее собственной жизни. То есть человек, который имеет убежденность, он имеет ясное и аргументированное основание для всякой оценки, которую он делает. То есть, если он оценивает что-либо, ко мне приходят люди, много разных людей, спрашивать советов о разных делах. Моя задача очень простая. Когда я слышу, человек рассказывает, вот я живу так, и так, и так, и так, и так. Все, что я делаю, я беру вот принципы Священного Писания и показываю. Вот смотри, вот это ты делаешь, вот что говорит Писание. Вот это ты делаешь, вот что говорит Писание. Вот это ты делаешь, вот что говорит Писание. И теперь для того, чтобы ты был счастлив, тебе нужно, первое, с чего начать, тебе нужно получить ясную убежденность. Здесь ты должен так поступать, здесь так, а здесь так. В этом наша задача. То есть люди к нам приходят очень часто для того, чтобы найти какое-то решение, которое бы не касалось их, а это невозможно. Они живут, и они действуют. И когда мы помогаем им, мы должны знать, как мы можем им помочь. Мы должны взять его неправильное мышление и исправить, и не только исправить, а перевести его на уровень его личной убежденности. Okay. Жена, которая всю жизнь не покорялась мужу, и она пришла, и вы ее убедили в том, что она действительно, она увидела авторитетность Писания, и она пришла к тому, что действительно ей надо покоряться мужу. Ей, она не сможет сразу это делать. Но ей нужно, дальнейшее ее движение будет иметь смысл только тогда, когда она придет к ясному убеждению, убежденности. Я должна этому учиться. Я должна день за днем подчинять себя, переделывать себя для того, чтобы я могла в действительности стать женой, о которой Бог говорит. Точно так и муж, и все остальные. 1 Тимофею 4, 15, 16. Смотрите, о всем заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. И теперь смотрите, вникай в себя и в учение. И занимайся сим постоянно. То есть мы постоянно должны приходить к убежденности относительно нас самих. Мы постоянно должны оценивать себя не тем, какой я произвел эффект и как меня видят люди, а тем, насколько я, вникая в себя и сравнивая себя с принципами Священного Писания, я прихожу к ясной убежденности. Как я уже сказал, что иметь убежденность не означает быть упрямым и упертым. Я слышал таких людей, которые говорят, я своих мнений не меняю. Ну, так глупо не менять, если ты встретился с ясным аргументом, который говорит о том, что твое мнение неправильно. Ну, ты же не Господь Бог. Значит, ты ошибаешься. А если ты ошибаешься, значит, нужно исправлять свои мнения. То есть человек уверенный – это не тот человек, который упертый. Он убежден в истине. Мне пришлось целый ряд разных вопросов рассматривать в церкви, сложных вопросов, которым люди привыкли, и они просто не хотят увидеть действительное положение вещей в том, что говорит Священное Писание. Вот. И я всегда им говорю так, или стараюсь всегда говорить им так. Я им ложу на стол Священное Писание и говорю, вот как только вы убедите меня в том, что Библия так говорит, я буду сразу так делать. Но я не могу делать, пока я не буду убежден. Ко мне пришла одна семья, и еще только начал служение, и они сказали, что если ты не введешь вот такое-то правило в церкви, то мы уйдем, и мы заберем еще своих родственников из церкви. Вот, и я им сделал то же самое. Я взял, положил Писание и говорю, окей, я готов, я слушаю вас. Но я хочу услышать аргумент, который был бы немножко сильнее, чем ваш шантаж, который вы мне сейчас предложили. Вы сейчас просто хотите меня испугать, заставить меня делать то, что вы хотите. И я не могу этого сделать по одной простой причине, потому что если я сейчас сделаю это так, вы будете точно знать, что если на меня надавишь, то можно достичь своего. И сегодня вы меня испугали, а завтра какая-то более мощная группировка придет, и она потребует другого. И вы будете знать, что мной можно манипулировать. Я открыт к вашим идеям. Но я только хочу, чтобы ваша идея была ясно подтверждена, исходила из Священного Писания. То есть речь идет о простом факте. Нам нужно быть открытым к диалогу, нам нужно быть готовыми говорить с людьми, имеющими разные точки зрения, но нам нужно ясно открывать Священное Писание и ясно следовать тому, что говорит Священное Писание. Вот почему его нужно изучать серьезно. К нам сейчас целая группа разных, из разных церквей, пятидесятников и харизматов ходят. Один пастор, он был 15 лет пастором в России и был несколько лет пастором в одной большой харизматической церкви, помощником пастора там. Вот, и, ну, он честно подошел к одному вопросу. Их главный пастор провозгласил в год, когда кризис начался, 2008 год, провозгласил, говорит, у всех, все будут банкротиться, а вы будете стоять и процветать. Вот, ну и в конце года у них там что-то 100 банкротств было в этой, ну, то есть 100 семей обанкротились в их церкви. Вот. И этот тогда человек, он говорит, если его слова что-либо значат вообще, то он же пророк. И он достаточно честно пришел к этому выводу. Ну и, в общем, стали они ходить к нам. После они прошли многие-многие церкви, пришли, стали ходить к нам. И у нас была с ними беседа, подробная беседа, после, наверное, полгода того, как они ходили уже в церковь. И эти, ну, представьте себе, выросли в пятидесятниках. Пастором пятидесятником был. Естественно, он пришел, он видит ценность в нашей церкви, но он привык к иным языкам. Ну что с ним сделать? Он говорит, я люблю вашу церковь. Вот сидят они с женой, я говорю, ну давайте откроем Писание. Давайте вместе, шаг за шагом, будем смотреть то, что оно значит. И придем к решению, которое не тете Фене нравится или не нравится, или не нам с вами, которое написано в Писании. Речь-то вот о чем идет. Люди говорят, ну это смотря как истолкуешь. Неправда все это. Писание очень ясно. В том числе и даже этот вопрос иных языков. Его просто сделали сложно. Когда мы прошли от начала, вы знаете, где первый раз иные языки появляются? 11 глава книга Бытие. Вавилонская башня. А второй раз упоминается в 28 главе Второзакония, где ясно сказано, что будешь грешить, будешь слушать людей, которые на иных языках тебе говорят. Это Божье проклятие. И дальше мы читаем книга пророка Исаия, 28 глава. То же самое повторяется. И даже мы читаем Иеремия, 5 глава. И интересная вещь, когда мы приходим к 14 главе 1 послания Коринфянам, любимому тексту, или единственному, скажем, тексту пятидесятников, вы знаете, откуда цитирует апостол Павел, когда он в конце подводит итог? Он говорит, на злое будьте младенцами. Вот, то есть не будьте детьми умом, говорит. Вернее, на добро будьте младенцами, а на зло вам нужно быть взрослыми людьми, уметь проверять. И дальше он говорит, в законе написано, и он цитирует Второзаконие 28 главу, Исаия 28 главу. И я им задаю вопрос, вот этим корифеям пятидесятничества, очень доброжелательно, не споря с ними. Я задаю им вопрос, а почему апостол Павел здесь говорит? Это его жена, она более экспрессивная, такая более эмоциональная, говорит, вот мне никогда никто этот стих не объяснил. Я говорю, я вам сейчас объясню. Потому что это Божье наказание. И там же написано дальше, смотрите, там же написано ясно. Ибо иные языки, суть знамения не для верующих, а для неверующих. Израильскому народу было дано знамение, что Бог на него гневается, когда Израиль в неверии находился. И именно это произошло в день Пятидесятницы, когда Бог обращался к этим людям, и Он мог бы им просто, они пришли туда, они все понимали арамейский, этот переделанную форму еврейского языка. Они именно это, поэтому и пришли в Иерусалим, чтобы слушать там то, что сказано на арамейском. Именно поэтому Бог и говорит, какая главная идея проповеди апостола Петра во второй главе Деяний апостолов. «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог сделал Иисуса Христа, вот этого Иисуса Христом или Иисуса Христа, того, которого вы распяли». И это приводит им, они говорят, что же, что нам делать, чтобы спастись? То есть ясный контекст весь Писания ясно говорит, что ясно, они говорили там на языках, которые понимали, во-первых. Во-вторых, это было проявление Божьего гнева народу израильскому в осуждении им. Итак, языки и суть знамения не для верующих, а для неверующих. Апостол Павел подводит это. Они посидели, говорит, можно мы еще подумаем? Ну, подумайте. Я не против. Ушли, вот, ну, пока сейчас праздник, и после праздника вернусь, встретимся. Я буду готов слушать их аргументы дальше. Опять-таки, я не смотрю на них. Ух, вы такие волки в овечьей шкуре пришли здесь наших овец воровать. Нет, я абсолютно с ними, я знаю, они христиане. Они верующие люди. Они боятся Бога. Они просто в этом вопросе не принципиальны. Они действуют под воздействием своих собственных традиций и чувств, которых они воспитывали. И наша задача – научить их быть принципиальными. Это, конечно, терпение нужно, время нужно, чтобы это происходило. Апостол Павел представляет собой удивительный пример убежденного человека. Смотрите, 2 Коринфянам 4:13. «Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем и потому говорим». Вот это убежденность. «Я веровал и потому говорил». То есть «я знаю, почему я говорю». Когда я готовлю проповеди, я стараюсь. Не всегда у меня, может, где-то получается. Я еще не всегда не достиг такого уровня, который должен быть. Но я стараюсь просмотреть очень тщательно то, что я представляю людям. Для того, чтобы тщательно проверить, какие могут возникнуть вопросы. Для того, чтобы иметь ясную убежденность, чтобы выйти сюда, я мог сказать: так говорит Господь, я должен быть в этом уверен. Заметьте, не самоуверен, а уверен в том, что это действительно так. Вот почему апостол говорит: мы веруем и потому говорим. И когда мы говорим то, во что мы веруем, я имею в виду, где мы имеем убежденность в истине, то тогда нам не нужно никому ничего доказывать. Вот смотрите, если закон тяготения прав. Если есть человек, который его отвергает, скажите, нужно ли нам с пеной у рта ему доказывать, что закон тяготения прав? Нет необходимости. Мы-то точно знаем, что он прав. И мы знаем, что если человек его не понимает, у него что-то не совсем правильно с его мышлением. Что, скорее всего, он, ну, по крайней мере, где-то шишку себе набьет, потому что не учитывает законы притяжения. Когда споткнулся, не балансирует свое тело. Вот точно так всякие споры исчезнут, друзья. Об истине не надо спорить ни в коем случае. Истина дана для того, чтобы жить, а не для того, чтобы спорить о ней. Но если вы ясно знаете, что это правильно, зачем с пеной у рта доказывать кому-то, что это правильно? Вы объясните. Помните, 2 Петра, 2 глава написано: «Рабу же Господа не должно ссориться». Но что? С кротостью. Быть приветливым ко всем. Не злобил. Но с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяния к познанию истины? То есть для того, чтобы наставлять противников с кротостью, нужно знать истину сначала. Теперь смотрите, если мы, то, на чем мы стоим, не истина, то тогда, даже если мы переспорим сегодня человека, мы ж не выиграли ничем. Мы поставили себя в положение, где оно рано или поздно провалится под нами. То есть убежденность – это удивительная вещь. Смотрите, 2 Коринфянам 5:7, он говорит: «Ибо мы ходим верою, а не видением». То есть у него есть убежденность ясная. Кстати, везде, где написано «верою», мы почему-то умеем и вот эти ясные библейские слова брать и интерпретировать так, как нам угодно. Я слышал таких людей, которые говорят, в том случае, когда у них нет оснований для действия, он говорит: а я просто по вере. У меня возникает вопрос: а по вере во что? Вот представьте себе, я подошел к банку, а я верю, что мне дадут 100 тысяч. Я могу верить очень сильно и могу, ну, просто процветать в своей вере, но у меня так и не будет 100 тысяч. И люди будут считать меня глупым человеком. Почему? Потому что мне 100 тысяч никто не обещал. Потому что вера, она предполагает обещание. Оно предполагает определенное авторитетное слово. Вот ему я и могу верить. А если этого слова нет, то тогда и веры быть не может. Может быть самовнушение, может быть желание сильно иметь 100 тысяч долларов. Но вера может быть только тогда, когда есть обещание ясное, что ты будешь иметь 100 тысяч долларов. Так люди некоторые думают, что вот исцеление по вере, а ты верь. вот эта вся харизматическая структура, которая построена на том, что тысячи, десятки тысяч людей собираются, они построены на неверной интерпретации веры. Дело в том, что Бог никогда не обещал, что все будут исцелены. Бог говорит, что Он может исцелять, и Он исцеляет, но Он нигде не обещал, что все будут исцелены. От чего этот человек должен умереть? Ну, это ж факт. И периодически умирают даже самые эти большие целители. Совсем недавно очередной умер, 56 лет ему было. Один из самых громких целителей. Возникает вопрос, причем он умер от тяжелой болезни. Ну, вопроса не возникает, почему? Все ясно, потому что для такого утверждения нет оснований для веры. Вот почему Павел говорит, ибо мы ходим верою, а не видением. Видением – это то, что нам сейчас показалось. А вера – это факты, на которых мы стоим. Убежденность. Апостол Павел, он часто находился под тяжелейшим давлением. Самые разные ситуации были. Люди, враги, лжебратья, там бандиты на дорогах, усталость и так далее. Самые разные вещи. Но он всегда действовал, исходя из того, что значит, что говорят в принципе, что значит принципиальность. Хорошо, друзья, я дошел только... А нет, мы еще пройдем еще, чтобы нам оставить еще одну часть, последние три. Я думал, я четыре успею пройти, только один у нас получится. Итак, мы говорим о том, что значит быть принципиальным. Во-первых, речь идет о том, чтобы иметь ясное библейское мировоззрение. Второе, иметь убежденность. И третье, иметь верность истине на практике. То есть, когда мы говорим о принципиальности, мы должны быть действительно принципиальны сами к себе. Мы должны быть принципиальны к нашим собственным действия. Во-первых, это начинается с принципиального подхода к своей жизни. Вот возьмите и оцените свою собственную жизнь, исходя из принципов Писания. И не бойтесь увидеть то, что вы увидите. Не бойтесь увидеть свои слабости. Не бойтесь увидеть свои неточности, там, где вы неточно действуете. Надо научиться принципиально подходить к своей жизни. Иисус Христос — это удивительный пример вот такой принципиальной жизни. Когда он жил на земле, он жил вот такой свободной, не зависящей ни от кого жизнью. Почему? Потому что он всегда делал то, что правильно. Ученики его подводили и разочаровывали. Фарисеи против него враждовали, создавали напряжение вокруг. Народ хотел решать свои проблемы за счет него, как бы заполучить еще очередную пайку хлеба. Дьявол хотел искусить его, заставить его согрешить. Но Иисус Христос идет, он под бомбардировкой всех этих разных ситуаций, а он идет ясным, выверенным курсом. Почему? Потому что он верует. Он точно знает слово Отца, и он действует, исходя из этого слова. То есть это принципиальный подход к своей собственной жизни. Петр говорил когда-то: «Господи, пожалей себя». Помните, Христос стал говорить о том, что он должен идти на Голгофу. Петр говорит: «Господи, да ты ж посмотри на это с другой стороны, и не жалко тебе себя». Но Иисус Христос движется ясным курсом по одной простой причине. Он принципиален к самому себе. Фарисеи говорили разные вещи. Сначала говорили: «Мы сделаем тебя царем», хотели тебя воцарить. Но Христос не пошел на это. Почему? Потому что он знал принципы, он не для этого пришел. Потом фарисеи говорят: «Мы уничтожим тебя». Но Иисус Христос продолжает двигаться своим курсом, независимо от того, что они говорят. Пилат говорит: «Я могу распять тебя», пугая Иисуса Христа. Посмотрите, Иоанна 18 глава, 37 стих. Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился, и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Он совершенно не льстит Пилату. Он говорит: «Я пришел на эту землю не для того, чтобы ты сейчас принял решение, чтобы меня отпустить». Вот это принципиальная жизнь. Вспомните такие ситуации, когда невыгодно было сказать, что ты верующий человек. И когда сердце сжималось, и торгуешься внутри, а сказать или не сказать, а сделать или не сделать. Вот здесь нам не хватает принципиальности, друзья. Вот это та глубина и сила, о которой я вчера говорил. Вот это вот то, чего не хватает верующим, чтобы они были действительно людьми влиятельными и способными. Итак, первое – это принципиальный подход к своей жизни, ко всем аспектам жизни. К тому, как мы видим ее будущее, каким образом мы видим ее смысл, каким образом мы ориентируемся в своей жизни. Второе – принципиальный подход к служению. Иоанна 17, глава 4. Иисус подводит итог своей жизни, своего служения и говорит: «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Иисус ясно знает, что Он здесь на земле не для того, чтобы достичь своей цели, а для того, чтобы достичь цель, которую Бог перед Ним поставил. Это жизнь, которая не принадлежит себе, и это принципиально. И именно это дает Иисусу Христу такую силу, влиятельность. Это дает Ему способность не просто жить, а жить в тяжелейших обстоятельствах абсолютно уверенно и спокойно. Следующий принципиальный подход к жизни других. Вы знаете, Иисус Христос очень во многих ситуациях исправляет учеников. Помните, когда Петр подошел и стал говорить: «Господи, пожалей себя». Помните, что Христос сказал Петру? «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн». Господи, да это же апостол Петр, это же один из лучших твоих. Ты его как-нибудь уже... Но Христос и понимает, что это один из лучших моих, и поэтому я должен заботиться о том, чтобы он правильно все видел. Поэтому он говорит ему: ты не прав. Помните, как Иоанн и Иаков, 20 глава Евангелия от Матфея, они решают о том, кто будет по правую, кто будет по левую сторону. Иисус призывает их и говорит: окей, это люди в мире так делают, это между вами так не должно быть. Потому что принцип говорит следующее: я пришел для того, чтобы своей жизнью, не для того, чтобы мне служили, а чтобы послужить многим, чтобы отдать душу свою за искупление многих. Здесь есть одна очень важная деталь, в которую мы видим в жизни Иисуса Христа и в его принципиальном подходе к служению или к жизни другим, который нам нужно помнить. Посмотрите, Иисус Христос ясно понимает, где должны быть ученики. И он хорошо видит, где они сейчас. И когда он подходит к ним, он не говорит им так: окей, хорошо, как только будете здесь, придете, увидимся. Это некоторые люди понимают принципиальность, что таким образом, что я должен быть жестким, резким и требовать от людей вышки абсолютного совершенства, и пока не достигли совершенства, нет, не имею с ними никакого дела. В действительности Иисус Христос показывает нам пример, каким образом быть принципиальным и в то же время терпеливым, мягким и любящим. Смотри, Христос говорит апостолу Петру: ты мне соблазн, отойди от меня, сатана. То есть он в этой точке, он ясно видит, что Петр действует неправильно, но он продолжает его любить. Продолжает его любить до такой степени, что когда апостол Петр предает его, он встречается с ним и говорит ему, спрашивает у него: Симон Ионин, любишь ли ты меня? То есть он, понимая его слабость, он понимая, где он должен быть, он продолжает над ним терпеливо работать, ведя его шаг за шагом. В том числе и отречение Петра было определенным классом, уроком, который Христос ему преподал. То есть Иисус Христос, заботясь об этом человеке, подходит к нему принципиально, в то же самое время с любовью и терпением. Возможно, вы приедете отсюда и придете домой и скажете: все, жена, будем теперь принципиально подходить вот так и никак иначе. Вы должны ясно понять, что ваша жена не привыкла так жить. Точно так, как многие люди, которые пришли в вашу церковь, и вы начинаете от них требовать: вот так надо делать, вот так написано, вот так говорит Господь, вот так нужно жить. Это все правильно, так нужно жить, но они так никогда не жили. Что нам нужно достичь? Нам нужно в этой точке достичь очень важного шага, чтобы эти люди признали, что это так, первое. Второе, чтобы они начали работать над тем, чтобы исправлять то, что не так. И чтобы мы могли помогать им исправляться. Но мы ни в коем случае не должны ожидать от людей немедленных результатов. Прежде всего, потому что формирование людей – это процесс. То есть быть принципиальным по отношению к другим не означает не любить их. Наоборот, принципиальность говорит о том, что люди не изменяются быстро. Нам нужно учиться тренировать их, чтобы они могли приходить к этой точке правильно.